Здравствуйте, программа «Рынки», Данил Бабич в студии. Итак, мы смотрим, что происходит в мире. Здесь снижение в Америке набирает силу. Очень волатильная сессия. Снизились сначала по открытию, вернее, открытие было даже позитивным, но фьючерсы показывали на большой рост, примерно на 2%. Потом снижение набрало обороты, потом опять вышли в позитивную территорию на 1%. Сейчас опять теряет примерно 2% в Америке. Здесь стоит упомянуть, наверное, цены на товары, на другие активы. Цена на нефть сейчас снижается, теряя более 3%. Цена на золото теряет около 5% и тестирует отметку золота 800 долларов за тройскую унцию. Ну, а в России все еще идет снижение. Здесь наши акции теряют. Индекс ММВБ теряет около 10%, индекс РТС. В общем, пока все далеко не утешительно. Примерно та же картина и на европейских биржах. Но, правда, снижение там не носит такой драматический оборот. Порядка 1-2-3% по разным индексам. Посмотрим, как обстоят дела на срочном рынке, на рынке фьючерсов. Об этом нам расскажет Варвара Иноземцева, аналитик департамента срочного рынка РТС. Варвара, вам слово. Добрый вечер.
Здравствуйте, Даниил. Сегодня большая часть контрактов закрывается в минусе, при том достаточно существенном. Так, фьючерсы на акции «Газпрома» минус 10%, фьючерсы на акции «Лукойл» минус 14%. Серьезные потери в товарной секции. Золото минус 5, серебро минус 8. Нефть марки «Брент» теряет весь 1,5%, а нефть марки «Юрлс» обесценилась аж на 4,5%. Текущая котировка нефти в РТС 68 долларов 70 центов за 1 баррель нефти марки «Юрлс». Контракты, которые сегодня выросли в цене, это фьючерс на акции ГМК «Норильск никель» плюс 7,5%, и фьючерс на доллар продолжает уверенно расти в цене. Сегодня он прибавил 0,7%. Котировка доллара контракта с исполнением в декабре 26 рублей 74 копейки за доллар. Фьючерс на индекс РТС по-прежнему торгуется в контанго, но небольшом. Настроения участников позитивные, но не то чтобы очень. Контанго составляет 28 пунктов, котировка контракта 742 пункта по индексу РТС. Даниил.
Спасибо, Варвара. Это была Варвара Иноземцева, РТС. Ну что ж, а мы продолжаем нашу беседу с Михаилом Хазиным, президентом экспертного центра «Неокон». У нас в студии к нам присоединился Дмитрий Волотовский и, как всегда, Степан Демуров с нами тоже. Итак, предлагаю, Дмитрий, чтобы ты вкратце рассказал, что происходит на российском фондовом рынке. Собственно говоря, какие идеи?
Ну, собственно, сегодня главная идея – это понижение большей части акций. Все в красном фоне, поэтому основная идея – до скольки мы будем падать, где то самое дно, о котором так долго говорили участники фондового рынка. Обратим внимание на нефтяные бумаги. Понижение порядка 17% по Татнефти. Лукойл – минус 15 с лишним процентов. В нефтяных акциях сегодня вышла не очень хорошая новость, что федеральная антимонопольная служба может возбудить очередную серию дел в отношении крупнейших нефтяных компаний за неснижение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Причем называются такие имена здесь, как Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Сургутнефтегаз и ТНК-БП. Ну, то есть, в общем-то, все крупнейшие компании. Соответственно, это при прочих равных условиях может негативно повлиять на их котировки. Ну, плюс еще негативный внешний фон. И все это уводит наши компании вниз. Несмотря на то, что, кстати, по Татнефти ожидается отчетность за второй квартал текущего года, отчетность предполагает быть очень позитивной. Но не смотрят сейчас участники рынка на корпоративные новости. Продают бумаги. Если обратить внимание на Норникель, здесь тоже понижение, но не такое сильно, как в нефтянке. Порядка 5% мы сейчас видим по Норникелю. Что здесь следует сказать? Русал все-таки добился созыва внеочередного собрания акционеров Норникеля. И это собрание пройдет 26 декабря текущего года. Хотя аналитики склоняются к мнению, что вряд ли Русалу все-таки удастся изменить принципиально состав совета директоров Норникеля в свою пользу. Интеррос, который очень крепко укоренен и закреплен в составе совета директоров, скорее всего, удержит свои позиции. По крайней мере, вот так считают многие аналитики. В энергетических акциях тоже понижение, причем значительное. Русгидро минус 10%, УГК-3 минус 10%. Хотя вот, например, Русгидро в первой половине была в позитивной зоне. Казалось бы, что акция, может быть, и удержалась бы на положительной территории. Тем более, кстати, вышла информация о том, что генерирующие компании, возможно, смогут договориться с правительством о выделении им 50 миллиардов долларов в виде займов. Займов, которые бы они потратили на реновацию собственных основных фондов, то есть на те самые инвестпрограммы, которые сейчас поставлены под угрозу из-за мирового кризиса, из-за кризиса на долговых рынках. Сложно стало занимать, а инвестпрограммы очень обширные. Так что у них, в общем-то, у генерирующих компаний действительно значительная надежда на государство. И на что еще стоит обратить внимание? Ритейл, розничный сектор, минус 15 с лишним процентов по X5 Retail Group. Хотя здесь тоже новость довольно позитивного свойства. Вот так вот стало известно, что, возможно, опять же, государство поможет крупным ритейлерам деньгами с целью того, чтобы они поглотили мелких ритейлеров, которые не смогли справиться с долговым кризисом. Причем аналитики утверждают, что X5 Retail Group – это как раз фаворит в этом случае, поскольку у компании есть замечательные уже способности поглощать сравнительно мелкие розничные сети. Она уже, в общем-то, преуспела в этом вопросе, поэтому понижение сильное, но нельзя исключить, что если все-таки Retail Group, X5 Retail Group начнет поглощать более мелких игроков, то ситуация в этой компании выправится.
Спасибо, Дмитрий. Ну что же, продолжаем беседу с Михаилом Хазиным. Итак, Михаил, вот мы остановились, по-моему, на том, что вы сказали, что финансовый кризис, но вот финансовые проблемы с финансовыми институтами, несмотря на то, что некоторые, может быть, разорятся, но в целом уже решены.
Еще раз говорю, финансовую систему в целом
удалось спасти.
Локально удалось спасти.
У них есть, Степан не согласен с вами.
У них есть стратегическая проблема. Непонятно, что делать с системой страхования рисков и оценки рисков. Потому что страховые компании, если считать всякие там свопы кредитного дефолта...
А что с ними делать-то вот с этими бумагами?
Вот этого никто не знает. Потому что если с ними работать по-старому, то все страховые компании уже с отрицательным капиталом. А если у них отрицательный капитал, им надо ставить низкие рейтинги. А если им ставить низкие рейтинги, то у вас, соответственно, полетит все.
Все пропало, шеф.
Все пропало, шеф. Вот это проблема, на которой на самом деле решения нет на сегодня.
Видимо, есть только политическое решение, возможно.
Политическое? А какая разница?
Он собирается большая восьмерка, да. если изменится формат. Вот Жан-Клод Тришан недавно сказал, что нужно сохранить дисциплину Бреттон-Вудских соглашений.
Что он здесь имел в виду? Бреттон-Вудские соглашения отменены в 1971 году, реально.
Это понятно, но институты-то остались.
Институты остались, там, МВФ, Мировой банк и так далее. Но эти институты, они все равно требуют некоторой модели управления. Вот старая модель управления, при котором деньги вбрасывались в экономику через инвестиционные банки Уолл-стрита от Федеральной резервной системы США, при которой, соответственно, была система рейтинговых агентств, была система аудиторских компаний, которые для рейтинговых агентств давали информацию, была система консалтинговых компаний, которые объясняли предприятиям, что они должны сделать, чтобы им аудиторы показали, ну и так далее и тому подобное.
Но это зашло в тупик.
Да, это зашло в тупик. Значит, нужна новая модель. Если вы помните, предыдущая модель, это 71-й год, кризис жуткий, и это, прошу прощения, 44-й год, собственно, Бреттон-Вуд. Так вот, перед Бреттон-Вудом тоже была сначала Великая депрессия, а потом...
Война была вообще.
Да. Вот я совершенно твердо убежден, что невозможно принимать какие-то решения по новой системе до тех пор, пока не сгнила старая. Тем более сейчас, когда она только-только начала, как бы перешла в активную...
Распад.
Да, распад. Вот теперь уже распад.
Потому что гниением не назовешь, да. Гниение было
уже
пока...
Распад. А гниение было, грубо говоря, с 2000 года до 2007. Значит, в этой ситуации, вот до тех пор, значит, есть три варианта развития событий. Вариант первый. Соединенные Штаты Америки прекращают эмиссию и говорят: до свидания, ребята. И тогда дефляционный шок по образцу 29 года, и буквально за полгода мы сваливаемся вот на те самые там 35% по падению ВВП и 20% по мировому совокупному спросу в мире. Вариант два. Мы пытаемся поддерживать эту систему, но как бы минимизируя последствия инфляции. Тогда это будет длиться 2-2,5 года. Вариант третий, который, похоже, выбран. Вариант с гиперинфляцией. То есть кредитное окно открыто всем, ребята, берите. Наплевать, что инфляция к Новому году будет 30%, а к лету следующего года 50%. И тогда это средний сценарий, он продлится где-то год-полтора. Вот по итогам...
То есть гиперинфляция ждет США?
Да.
Ну, не только США, а, видимо, в мире это
да,
будет общество.
Да, да.
Извините, я перебью, да. Просто Степан, мне кажется, что он считает, что по другому сценарию пойдет развитие событий. Степан.
По сценарию пойдет развитие событий, просто когда кто-то говорит об эмиссии, мне всегда любопытно спросить, а что имитируется-то? Когда люди говорят об эмиссии денег или то, что у банков очень много денег и все хорошо в системе, у меня всегда возникает вопрос, а что имитируется и каков процесс эмиссии того, что имитируется? Имитируются деньги или кредиты? Вот интересно было бы услышать мнение господина Хазина.
Начало 80-х имитировались доллары, но их вброс в экономику проходил по долговой схеме. То есть, иными словами, деньги вбрасывали по причине роста финансовых активов, главными из которых были долги.
А господин Хазин, то есть вы делаете различие между деньгами и долгами?
Прошу прощения, у нас есть, соответственно, денежная масса М1, наличные деньги, и денежная масса М3, ну в США, у нас это М0 и М2, расширенная денежная масса. Сегодня в Соединенных Штатах Америки М3 больше, чем М1 мультипликатор в 15-16 раз, что запредельно высоко, норма 5-6, в России чуть больше 2. И это один был из вариантов создания денег. Это во-первых. А во-вторых, был еще и рост чистых наличных денег, потому что финансовые активы нужно обслуживать. И для их оборота нужны наличные деньги. Разумеется, темпы роста наличных денег от темпа роста долгов отставали.
Михаил, наверное, всех очень беспокоит то, что вы прогнозируете гиперинфляцию в США, или, по крайней мере, высокую инфляцию.
Уже практически 20%.
Это что значит? Доллар против евро будет падать?
Вы знаете, есть три валюты, нас интересующие.
Кого?
Рубль, евро и доллар.
Три валюты.
Под каждым из них есть свои причины падение. У нас инфляция и, соответственно, коллапс расчетов. В Европе инфляция по той же самой причине накачки спасения финансовой системы и падение спроса на европейский экспорт США. Вот у них же начался спад еще во втором квартале, потому что в США начался спад. В США, соответственно, дефициты и бюджеты внешнеторгового баланса и инфляция. И проблема состоит в том, что они будут падать все.
Соотношение не изменится в результате?
Вот по итогам, скорее всего, останется примерно таким же. А вот кто упадет первым, хорошо было бы знать, потому что надо из этой валюты выйти, дождаться, когда она упадет, потом в нее быстренько вбежать и ждать, когда упадут остальные.
Знаете, вот это очень сложная схема для простых граждан, которые хотели бы, как в 90-е, положили в доллары там или
в
евро.
Для того, чтобы не рисковать, разделите на три части и сидите спокойно, потому что у простых граждан не такие большие деньги,
как Центральный Банк Российской Федерации. Сделал корзину, создать свои 50%.
Чтобы из-за этого заморачиваться. Вообще говоря, в идеале, конечно, надо купить золото, в идеале в монетках. Но кто же его теперь продаст?
Кто же его продаст?
Нету золота.
Я смотрю, то же самое Степан говорил. Степан,
ты
согласен?
Я лет 5 назад говорил, покупайте золото. Меня никто не слушал. Тогда его было, завались. Сейчас, соответственно, нету золота. Все.
Господин Хазин, пойдите в Сбербанк, там есть золото в слитках. О чем вы говорите?
Извините меня, золото в слитках, во-первых, НДС, во-вторых, они там такой спред держат.
Какой спред?
Что, ой-ой-ой?
765 на 735. Какой это спред? 30 рублей. О чем вы говорите?
Не знаю. Людей, которые со слитками сильно накололись.
Я покупал слитки давно, и вот покупал в прошлую пятницу.
Ну, может, у вас с Грефом личные отношения, тогда, конечно?
Нет, вы знаете, с Грефом личных отношений нет.
Михаил, такой вопрос. Это если все валюты будут снижаться, все-таки это получается в реальном исчислении просто граждане-держатели денежных активов все-таки потеряют, да?
Конечно, граждане будут только терять. Все, у кого наличные деньги, будут терять. А активы, которые будут расти, я думаю, что единственный доступный актив – это золото.
Золото.
Да, все остальное вряд ли кому-то там пшеница или еще что-то. Что-то, конечно, будет расти, но что, в общем, априори непонятно. Еще раз повторяю, основная проблема современной экономики – избыток активов с точки зрения потребления. И в этом смысле все будет ужиматься.
Да, довольно такой, несколько настораживающий прогноз, потому что...
По прогнозам можно разные делать.
Такое было в истории. Это было в Японии, соответственно, начало 90-х, это было в США 30-х годов. То есть на самом деле только масштаб будет очень большой, так мы выросли с тех пор. Но в общем и целом ничего такого принципиально нового во всей этой схеме нет.
Спасибо большое, Михаил. Я благодарю также и Степана, и Дмитрия, которые принимали участие в нашей беседе. Это был Михаил Хазин, у нас в гостях, президент экспертного центра НИАКОН. Мы обсуждали глобальные проблемы. До свидания.